Trump.
Часов 10 минут. Звезда сменяет звезду в нашем эфире.
Так.
Да. Мы начинаем программу «Дифирамб». У нас в студии Гарри Бардиан.
Ура!
Ура!
Здравствуйте.
Да, здрасте, Гарри. Гарри Бардиан получил премию «Триумф».
Еще не получил, но объявлено.
Объявлено, да. Что получит. Надеемся, что никто не обманет. Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но это здорово. Я очень рада.
Ну, ты знаешь, не могу сказать, что плохо.
Это же не молодежный триумф.
Нет. Ну, я все время живу с ощущением, вот это у меня все время всегда песня из хора Пятницкого, она мне всегда помогает относиться к самоиронии по отношению к своим призам. Мне всегда какая-то баба поет вот противным голосом. Неужели это я? Вот неужели это я? Да, это уже не важно, что дальше. Вот неужели со мной все происходит?
Ну, это очень важная награда. Она, во-первых, она дается один раз, скажем, слушателям. Это важно, вот триумф. Это не просто.
Она важна, что она профессиональная.
Профессиональная, она независимая. Это не государственная премия Российской
Федерации. Да, и если посмотреть на людей, на фамилии тех, кто давали, кто решал, то это, ну, это вызывает только у меня гордость за собственную прожитую жизнь.
Сейчас я в это время настраиваю камеру, смотри. Потому что мы не только в радио, мы еще и в интернете. Сейчас показываю, вот смотри, как ты выглядишь. Это Гарри Бардиан, дорогие друзья. Не нравится?
Не очень.
Гарри Бардиан в эфире «Эхо Москвы». У нас идет трансляция в интернете. Все впрямую, поэтому напоминаю, средства связи 363-36-59. И это телефон прямого эфира. СМС +7 985 970 45 45. И я сразу прочту телеграмму, которая пришла на наш сайт до начала передачи из Караганды, из Казахстана. «Извините, но я смотрела «Гадкого утенка» в интернете», извиняется наша слушательница. «В нашем прокате его не было. Может быть, я слишком много слушаю «Эхо», но мультик-то получился о совке, только не о прошлом, а о сегодняшнем. Знаете, какая тоска сейчас у моих сверстников по великому прошлому. Прям тошнит от этого. И еще, конечно, фильм о тотальной нетерпимости. Стоит только немного отличиться от всех, как ты становишься объектом пересудов, и на тебя обязательно повесит ярлык странности. В общем, спасибо. Вы дали еще один повод задуматься».
Спасибо. Спасибо.
О совке, не о совке, но я прочитала, что, оказывается, не знаю, правда это или нет, но что «Гадкий утенок», он вообще о Ходорковском.
Ну, как тебе сказать? Ну, когда начинают говорить, что «Адажио» – это про Александра Мени или про Христа, или про еще ассоциативно. Ну, в общем, это каждый, кто попадает под жернова государственной машины, он оказывается гадким утенком. И это может быть и Ходорковский, и Лебедев, и кто угодно, следующий за ними. Так что можно. Единственное, что я могу тебе сказать, что мне приятно, что через адвокатов передали диск «Гадкого утенка» Платону Лебедеву и Ходорковскому. Причем самое смешное, что передали в день рождения Лебедева. И вот этот вот посыл «Гадкий утенок» достался Лебедеву. И они мне передали свою благодарность, но сказали, что они посмотрят это, довольно смешно это звучит, в день оглашения приговора. Потому что до этого им нужно показать начальнику изолятора, чтобы он посмотрел.
Тайных записей не было никаких.
Они боятся, что он заиграет, поэтому они будут в аквариуме смотреть, так как читать будут долго, они будут смотреть мой фильм. Мне это очень приятно, потому что я не могу спокойно проживать свою жизнь, зная, что эту же жизнь проживает за решеткой очень хорошие ребята.
Ну, тогда уж надо сказать еще о том, что в день приговора открывается уже выставка в Москве.
Да.
Вот я думаю, что имеет смысл немножко об этом рассказать, об этой идее, поскольку ты принимаешь участие в ней, как один из авторов.
Да.
Это что такое?
Это замечательная художница Катя Белявская. Она сходила 1.5 года на процесс, она рисовала, так фотографировать нельзя, привлекла туда еще своих сторонников, художников, туда приходил Борис Жутовский, рисовал, туда приходила как бы рисующая Москва, и это надо было во что-то должно перелиться, в какую-то форму. И это перелилось в вот такую форму.
То есть это такие рисунки, которые рисунки, делали художники во время процесса.
Во время процесса и не только. Ну, как бы ассоциативно связанное с судьбой этих двух достойных людей, на мой взгляд. И это будет открыта выставка, адрес указан. Да. Это будет открыто 15-го, как раз в день оглашения приговора.
И что там ты показываешь? Там же гадкий утёнок.
Там гадкий утёнок, но он в очках и в клетке. Так что это ассоциация прямая.
А скажи, пожалуйста, почему тебя так волнует судьба этого человека? Ты с ним что, лично хорошо знаком? Вы близкие друзья?
Нет, мы с ним никогда не были знакомы. Но достаточно было прочитать его последнее слово. Ну, как сказать, это, конечно, не Нагорная проповедь, но это такой глубокий анализ сегодняшней ситуации в стране, что я редко от кого слышал или читал нечто подобное. Это светлый ум, это порядочное мировоззрение, и это, на мой взгляд, сегодня то, что необходимо. Такое слово, чтобы оно было услышано.
Но там очень безрадостный финал в этом тексте. Он как бы особых иллюзий человек не питает.
Ксюша, с другой стороны,
в клетке,
вот,
да?
У меня радостное в этой жизни. Вот, ну, премия, и тоже мы сидим друг напротив друга. А так радостного вообще маловато. Я тебе должен сказать. Вот я был... Сейчас я мотался и мотаюсь по миру из-за своего фильма «Гадкий утёнок», так как он приглашен уже сегодня больше, чем на 50, кажется, фестивалей. На всех я, конечно, не буду, но каких-то был. И вот я прилетаю в город Ватерлу. Это неподалеку от Торонто. Маленький город, главные две улицы, абсолютный интернационал, потому что, ну, там всякой швали по паре, абсолютно. Ну, такой вот Ноев ковчег. Поэтому расовая дискриминация вообще невозможна в принципе. Там все перемешано, и полная ассимиляция. И вот я выхожу на пронизывающий ветром главную эту улицу, чтобы идти в кинотеатр, где показывают мой фильм. Я не могу перейти дорогу, потому что вдоль обочины сидят в креслах раскладных, в колясках дети сидят в ожидании чего-то.
Так.
Я не понимаю, что происходит, и спросить как-то неловко. И это все растянулось на всю улицу. И потом в 11 утра начинается бой курантов, идет барабаны, идут, и едет огромная процессия. Процессия, я простоял на этом пронизывающем ветру полтора часа. Я не жалею об этом, потому что это был парад «Мэри Крисмас». Впереди ехал на дурацком фургоне мэр в дурацком рождественском костюме.
Ну, у нас нарочно, тоже такой же мэр был.
Нарочно дурацком. То есть, чтобы посмешить. Он кричал всем детям, сидящим вдоль обочины, «Мэри Крисмас!» Они ему кричали. И потом шли лошади, потом шли пони, попонах таких рождественских, потом шли маленькие лилипуты лошади, потом 50 собак, я не поленился, посчитал. Потом шли дети, потом шли пожарные, потом шли юнкера, кадеты с оркестрами. И в сопилки, в опилки.
А полиция, и металлические заграждения,
ничего, ОМОН. Ничего. Потом шли представительницы торговли в белых колпаках, тоже рождественские. Они раздавали детям конфеты. Потом мне понравилось, когда лилипуты лошади, они вдруг остановились в процессе. Что такое? Дети бросились гладить лилипут. Мэр поднял руку. Это святое. Пока дети не погладили, никто не двигался. И в этом было такое радостное приятие жизни. В этом было такое расцвеченное оптимизмом житие, что я впервые в жизни я позавидовал, потому что у нас этого нет. У нас могут фанаты побить друг друга и зарезать, понимаешь? А вот такое радостное ликование и тех, кто шел, и тех, кто сидел по обочине. И вот это для меня это было...
Да, я себе с трудом представляю, хотя как мэр какого-нибудь маленького российского городка делает праздник, там, не знаю, в честь условного Рождества, нам хорошо показал твой сын в фильме «Гоп-стоп».
Да, «Гоп-стоп», да.
Вот абсолютная картинка из другого, из параллельного мира. А почему так невозможно у нас?
Не знаю.
Потому что, вот скажи мне, мы же все равно люди, в конце концов, и люди жили и в более... тяжелых обстоятельствах.
Тяжелых,
о чем мы говорим? Ну, когда у нас там был счастливый период в истории?
У меня, на примере, мои дедушка и бабушка в эвакуации в каком-то в Узбекистане, в глухом ауле, когда им давали свои постели хозяева, и они прожили почти всю войну там. Это же было. Это было.
Но почему все-таки у нас все праздники кончаются либо мордобоем, либо абсолютным такой стеной между народом, для которого, собственно, это должно затеиваться, и властью, да, или чиновниками?
Я прожил большую жизнь, я могу тебе сказать, не знаю. Не знаю, когда говорят, мало зарабатываем. Ерунда, ребята, ерунда. Дело не в заработке, дело совершенно в другом.
В чем?
Дело в душевном устремлении, в приятии другого. Потому что, ну хорошо, у нас не получилось возлюбить ближнего. Ну, возлюбите Бога, Он любит всех, да? Или это тоже не получается. И получается, что без любви мы живем без любви. И это ужасно. Это ужасно, потому что, когда я попадаю в московскую толпу, она агрессивна. Агрессивные молодые девушки, стоящие в дверях метро и не желающие даже отвечать на вопрос, вы выходите на следующий, да? А у нее заткнутые уши, и плевать на тебя абсолютно. И это агрессия какая-то, которая разлита. К сожалению, это так. Ну, давай.
Я не хочу далеко уходить, потому что мне интересно у тебя это спросить. Мы сегодня вообще ни в одном эфире не говорили о ситуации вот в обществе сегодняшнем, а могла бы этот вопрос задать, конечно, и девочкам, которые были в нашей студии вот до тебя, но как-то не пришлось. А по поводу вчерашних событий в Москве на Манежной, для тебя вот что это значит? Это действительно какая-то страшная сила наступает, о которой мы не знаем?
Да.
Либо это тоже опять чья-то какая-то провокация?
Я не думаю.
Как ты это чувствуешь?
Я чувствую это как темную силу, которая еще не сформировалась.
Это то, что из фильма Пашинова, из России 88,
это об этом,
оттуда?
Да, Паша рассказал об этом, и он знал это не понаслышке, он знал это достаточно хорошо. И то, что он мне рассказывал, это люди, которые пока, слава богу, они не сошлись на одной какой-то платформе. Ну, там где-то ставить кавычку, а где-то запятую.
Руки вперед, они вышвыривают очень профессионально.
Очень профессионально, да. Но там есть какие-то разности, которые их еще не дают им возможности сплотиться воедино. И почему прошляпила власть вот тот момент зарождения, как она не задавила этих гадов в самом начале? Как это могло произойти? До каких пор у нас может идти... У нас странная демократия. Она, с одной стороны, вроде как суверенная называется, да, Сурковым. А с другой стороны, она дает возможность вот этим выступать, а другим не выступать. Где это вот отличие, как они чистых от нечистых власть отличаются?
Ты же видишь, ты же почувствовал, когда вчера вот смотрел в новостях эти сюжеты, что, с одной стороны, как я это поняла, они их смертельно боятся, это видно, а с другой стороны, они разделяют эти чувства,
конечно,
тайно пока еще.
Конечно.
Да?
Они милиционеры, я думаю, что они сначала ударят, потом погладят и извинятся за удар, потому что они уже сегодня отпущены. Отпущены. То, что они, говорят, сотворили в метро, то умы
после вот этих вот выступлений на Манежной.
Вандализм, да. Как можно было отпускать? Я не понимаю. Значит, боятся. Боятся мести. Значит, не сильная власть, если
не
боится.
Не сильная. Да, очень неудобно разгонять интеллигентиков на трамвайной, таскать за волосы Нелимонова туда-сюда.
С Алексеем бороться полегче.
Тяжело как-то.
Тяжело.
Всего от этого тяжело. И эти люди явно не смотрят кино, которое выходит.
И не слушают твое радио.
И не слушают радио «Эхо Москвы». Хотя в интернете сидят. И, кстати, там как раз самоорганизация очень сильно происходит. Но, тем не менее, ты посмотри. Опять же, тоже для меня вопрос. Выключай.
Прости, пожалуйста.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Я выключу.
Да, выключи.
Да.
Или хочешь поговорить?
Нет, не хочу. Володя, прости, я в «Эхо Москвы».
А кто это?
Это Меньшов.
Володе Меньшову большой привет от нас.
Да, от Ксюши Лариной большой
от
привет.
От всех слушателей.
Пока.
Теперь объясни мне,
да.
Почему столько народу-то было? Почему ни один демократический митинг не собирает такое количество людей?
Я тебе скажу.
Их много?
А?
Их получается много?
Их очень много. Их очень много. А ты видишь, как наши демократы меня раздражает тем, что они не могут тоже сойтись в каких-то кавычках, точках, запятых общей платформы. И там еще есть какое-то чванство и фанаберия, которое не позволяет кому-то одному выделиться. Mm-hmm. Или они не могли сойтись в течение 20 лет. Что это такое? Что это такое, когда, казалось бы, все очевидно? Все очевидно, ребята. Но есть определенные постулаты, да, которые нас приближают к цивилизованному обществу. Давайте бороться за них, чтобы была демократия, свобода митингов, свобода печати, та гласность, которую провозгласил Горбачев, да, и которая сейчас утекает потихоньку. Она остается отдельными ручейками, mm-hmm. вот, в частности, у вас на радио. Да? Ну, они не сошлись в этом. Они сошлись и потеряли доверие и авторитет, что очень важно.
Почему их не любят, Гарри? Вот почему их не любят люди? Людей, которых мы называем демократами, или людей, которые придерживаются либеральных взглядов на устройство страны социально-политической?
Да, народом было ложно понято, что вот это и есть демократия. А такую демократию не хотят. Только и всего. Демократия не тогда, когда немцом Хакамада на экранах где-то на презентации с шампанским позировали, когда в это время голодала страна. Это не тот характер демократии, который нужно было демонстрировать.
А сегодняшний характер их устраивает больше?
Не
большинство
знаю.
Людей?
А сегодня, сегодня пофигизм. Сегодня они устали. Они устали, и их старыми лозунгами уже не завлечь, новых лозунгов нет.
Но Россия для русских очень соблазнительная вещь.
Очень соблазнительная, и близко лежит, очень близко лежит. И поэтому фанаты на это очень... Потому что фанаты, в основном, там очень много нацистов. Угу. Это говорил и Павел в своем фильме, да, и мне, в частности, да, что там очень много. Ну вот они сплотились.
Мы уже несколько раз произнесли это имя в СУЕ, имя Павел сакральное.
Да. Да, да.
Значит, это, чтобы вы понимали, речь идет о Павле Бардине, это сын Гарри Бардина,
да. Режиссер. А я знаешь, как называют теперь? Триумфатор.
А, фатер, действительно,
да,
потому что Павел, напомню, автор двух, как минимум, уже фильмов, которые вы знаете, это фильм «Россия-88» многострадальный, который как раз посвящен проблемам ксенофобии и агрессии в нашей стране, и фильм «Гоп-стоп», который тоже, по-моему, очень вовремя появился, казалось бы, эта тема давно ушла куда-то далеко, да, этих гопников,
нет, да.
Оказалось, да, вот они, ребята, привет, привет, да. Мы с вами встретились. Я понимаю, что ты сыном гордишься своим, безусловно, а ты не боишься за него? Ты уверен, что это правильная дорога в России 2010?
Ты понимаешь, я не вправе ему говорить, так ли, сяк ли. Ему 35 лет. Он выбрал сам свою дорогу. Выбрал ее профессионально, выбрал ее, ну, как тебе сказать, граждански, как бы. Так, что это вызывает у меня такое уважение.
Это ты вот так воспитал?
Нет, я не могу сказать, что... я вообще не понимаю слово «воспитание». Вот живи, как живешь, да, а себя или считают, или не считают твою жизнь. Вероятно, он что-то считал, потому что, ну, он глубок достаточно и патриот по-настоящему. Он хочет изменить что-то в этой стране. Ну, хотя это фильмом не изменишь, я понимаю, но какую-то толику привнести своего участия в строительство этой страны, он пытается. И то, что ему сегодня перекрывает кислород, для меня это очень, очень грустно. Очень грустно и тягостно. Потому что, ну, я уже состоялся, как бы. Я уже все доказал, что мог. Хотя еще собираюсь что-то снимать. Uh-huh. Да? Но то, что ему перекрывает кислород, и то, что на нем черная метка, идущая из Кремля, я понимаю, да, для меня это очень огорчительно. Очень огорчительно, потому что в другой стране за такой фильм, который сделал он, его бы, ну, не знаю что, угу. да, но ему дали бы возможность работать, сказали, парень, ты выступил очень по важной теме. Угу. Эта тема нас тоже очень волнует. Мы разделяем твои взгляды.
И твои спасибо, тревоги.
Да, и спасибо тебе. Угу. И что ты хочешь дальше снимать? Вот вопрос, ну, я не знаю, логики, угу. логической власти. Или просвещенной монархии, не знаю.
Это к другому человеку, мы о нем тоже поговорим.
Хорошо.
Мы тоже его вспомним, и другого замечательного человека, да. который декларирует как раз вот взгляды просвещенного монархиста.
Да, ну вот меня это, конечно, это меня очень огорчает. Но я не хочу, чтобы он не хочет уезжать, и я не хочу, чтобы он уезжал.
Мы здесь сидим сейчас, никуда, не только если взлетимся, как в том анекдоте, со всей этой фигней, да. постараемся взлететь. Да. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем нашу встречу с Гарри Бардином.
Дифирамб.
Продолжаем нашу творческую встречу с триумфатором Гарри Бардином. Напомню, что Гарри Бардин – это режиссер, мультипликатор. Вот последняя его работа по времени вышла в этом году, называется «Гадкий утенок». И здесь спрашивают наши слушатели, когда в прокате будет. Это ужасно грустный вопрос, потому что это фильм, которого не заметили. Он, оказывается, был в прокате.
Да,
он уже на DVD продается.
Он еще вяло течет где-то по провинциям. Но вообще, так как ни копейки не было вложено в рекламу прокатчиками, то, естественно, об этом мало кто знал.
И, ну, а почему ты так не подготовился? Ты же живешь в капитализме. Ну, хотел капитализм? Получите. Значит, здесь нужно все продумать, всю компанию. Вперед. Почему ты этого не сделал?
Может, я пойду? Понимаешь, у меня хватило, как продюсеру, да, для того, чтобы вот добыть последние деньги, чтобы завершить картину. Я искал прокатчиков. Я честно, вот отчитываюсь с тобой, как перед, я не знаю, как перед партией.
Как перед Познером.
Да, да. Вот, хорошо, мы сравнили Познера и партию. И я нашел только одна прокатная фирма, которая взялась прокатывать. И то сказала, что это будет очень трудно. И я с ними и повязал себя. Больше не с кем было. Понимаешь? И поэтому я вложился в то, что Министерство культуры помогло печатать копии, а уж на рекламу у меня денег не было. У нас просто мы дошли до нуля на студии. До нуля. Ну, не моя вина. Не моя вина.
А без рекламы невозможно сегодня ничем привлечь?
Сегодня нет, невозможно. Раз. А во-вторых, есть еще такой момент. Конечно, есть мой зритель. Я не могу сказать, что все просто оголтело погнали за японской аниме и американской.
Да, мне кажется, уже эта мода уже сошла.
Да, и я надеюсь, мой зритель есть. И я вижу это в блогах, в интернете, когда выкладывают они какие-то благодарственные слова. Но есть масса людей, которые подсела на другой вид анимации. Им хочется поярче. Побыстрее, более клиповый монтаж и несколько покороче. Им кажется, повторы, эти гимны, это повторы, это все. Они не понимают, не въезжают, как сейчас говорят, в стилистику фильма. Ну, что делать? Ну, такой зритель.
А «Гадкий утенок», несмотря на то, что он задуман все-таки как такой некий обобщающий образ, будем говорить, такого Ходорковского условного, да, он все равно внешне похож почему-то на Гарри Бардина.
Да?
Да. Это вот, наверное, подсознание сработало. И когда он вылупился, я говорю, о, смотри, Бардин вылупился.
Слава богу, моя мама уже не жива, поэтому не слышит твоих слов.
Ну ладно, он очень обаятельный, чудесный.
А, тогда пусть слышит.
Чудесный, обаятельный, и какие-то черты вот угадываются. И там все равно есть, даже вот в этом мультфильме, ты говоришь там про иностранную мультипликацию, но там все равно есть вещи, которые сегодня, как тебе сказать, очень характеризует именно сегодняшнее время, вот как мультфильм делается. Допустим, вот этот образ этого червячка,
да
вот как эта саблезубая белка в ледниковом периоде. Ты смотрела ледниковый период?
Да.
То есть там как бы такой есть человек, который как бы сторонний наблюдатель, такой смешной, как-то коверный.
Это обычное такое правило, что какой-то сопутствующий товар должен рядом, ну, Санчо Пансо.
Но мы же не будем ругать с тобой всю мультипликацию, которая сегодня в мире существует.
Нет, конечно.
Сегодня же, ты говоришь, покороче. Мне кажется, наоборот, сегодня снимают просто полнометражное, большое, полный метр анимационный.
Да, да.
И есть очень неплохие вещи,
ну, да, конечно,
которые
есть,
получают
конечно.
Всякие там Оскары.
Конечно, конечно.
Значит, это возможно?
И это у нас возможно. И у нас возможно. Ну, если мы будем делать это честно, без заказа, а по воле души, и, ну, как бы полагаясь на наши традиции, полагаясь на наше искусство. Ну, в общем, многое, многое компонентов должно быть, чтобы это было наше кино, российское, незаёмное. Угу. Вот в чём вещь.
А рисованное кино ты не сделаешь больше?
Нет, никогда больше
не
нет.
Делал. Никогда не делал
рисунок? Как не делал? А «Летучий корабль» забыл?
Корабль,
да. И «Дорожная сказка», и «Прежде мы были птицами», и «Пиф-паф-у-йо-йо», это все рисовано.
И все время казалось, что режиссер-мультипликатор, он когда-нибудь станет взрослым и перестанет быть мультипликатором.
И наконец, получу отчество и живот.
То есть на кино нет, никогда не пойдешь.
Нет, нет.
Почему не было таких искушений никогда в жизни?
Были искушения. Ну, я даже написал сценарий, даже пошел в Министерство культуры, они поддержали меня, те начальники, их уже нет, они поддержали, сказали, что они будут финансировать. И вдруг я остановился, потому что подумал, а что моя студия? Что она будет нямать в это время, пока я буду вот так тешить свое тщеславие? И я отказался от этой идеи, потому что, ну уж, коль я приручил, то отвечаю. У меня в будущем году в моей студии 20 лет. Так что, ну, как бы это ответственность, это не бремя, но это достаточная тяжесть.
Между творческими свершениями Гарри Бардин иногда впадает в общественную активность. Но вот эта вот бесконечная история с Союзом кинематографистов, да, она, конечно, порядком всем уже осточертела, но по-прежнему какая-то тупиковая ситуация. Мы знаем, что есть киносоюз, типа альтернативный, в котором есть достойные фамилии. Я не знаю, являешься ты сейчас членом киносоюза?
Еще или... нет.
Еще нет? А членом Союза кинематографистов?
Уже нет.
Уже нет.
Да.
Так,
мы,
может, вообще...
мы с Павлом просто пошли в 31-ю комнату, написали заявление и вышли.
Таинственную 31-ю комнату.
Но я запомнил почему-то, да.
Вот скажи мне, пожалуйста, почему нет какого-то сообщества настоящего, которое могло бы все-таки каким-то образом участвовать в публичной дискуссии?
Ну, во-первых...
Ну, заниматься этим.
Давай так. Не надо все-таки тешить себя такой иллюзией, что времена не изменились. Времена изменились. Сейчас другие. Каждый сам за себя. Маленькие студии, продюсерские центры, стремление выжить в одиночку, стремление быть вместе, этого стремления нет сегодня. И нужно смотреть на это трезво. Если у нас будет продюсерский центр, если у нас будет профсоюз вместо такого благодушного союза кинематографистов с возлияниями в болшевских дачах, да, у нас должно быть очень жесткое какое-то сообщество, которое было бы, извини за такое выражение, но прагматично выгодно. Выгодно. А уже дальше дружба, это все как бы наслаивается. Угу. Это другое. Все эти приятельства, все эти возлияния, они ничего не отменяются. Но главное должно быть вот это вот абсолютно прагматичное желание выжить. Потому что если этого не будет, не будет и союза. А того союза, который был, уже не будет никогда. И вот эти наши благодушные посиделки Болшева, и семинары, и все то, что было красиво и по-товарищески, уже не будет. И я это прекрасно понимаю. У меня получается так, что сгорает дом актера. И это сгорает моя юность. Угу. Сейчас я вышел из Союза кинематографистов. И это дом кино, который я уже ни ногой не ступлю никогда. Это не мой дом. Где мне вручали мою первую нику. Это для меня все как бы следы моей памяти, моей жизни. Они стираются. Они стираются.
Но что-то вместо них должно возникать. Так же не бывает.
Вместо них пока не возникает. Пока не возникает. И...
Потому что ощущение, что какая-то часть общества сегодня как-то вот выталкивается с этой вот... с широко заасфальтированной дороги. Ну вот не надо, вот мы не хотим, вот не надо нам вас тут, ну не надо. Ну это же не какие-то единицы, точки, там три фамилии, Иванов, Петров и Сидоров, да? И даже не один Ходорковский.
Я опять, понимаю,
да?
Я понимаю.
А целое, как мне кажется, огромное количество людей.
Ну, Ксюша, я когда у тебя был... как
И они покорно, да, покорно отступают. Типа, хотите шагать, шагайте, но без меня.
И ощущение такое абсолютное равнодушие. Вот ты понимаешь, как я разошелся с некоторыми моими товарищами еще и по другой причине. Когда я у тебя был на эфире, с Гусманом мы были, помнишь, когда...
Да. Когда разгар нас, борьбы.
Да, когда с высокой трибуны нас обозвали казнокрадами, и потом в суде сказали, что это виртуально. буквально, по словарю то ли Дали, то ли Ожегова, что это нас...
Послали виртуально.
Виртуально, да, ну как виртуально назвали нас казнокрадами, и меня в том числе, да, но не виртуально назвали цифру 35 миллионов долларов, да, это же не виртуально. И в это время, в этом съезде, в гостином дворе, сидели мои товарищи, которые... Вроде меня любят, да, и вроде меня знают, но никто не поднял руку и сказал: Никита Сергеевич, ну это же вранье, этого не может быть, он не способен на это, они не мои товарищи, я не могу быть с ними в одном союзе, не могу, они не защитили меня перед ложью. Он меня клеветал и пошел дальше, и они послушали и пошли дальше, и считают меня своим приятелем, другом.
Такая модель сегодняшней страны, вот на примере Союза кинематографистов, вот этой истории, я так понимаю, что это такое общее, это даже не равнодушие, это какое-то другое слово, Гарри, я не могу понять. Понимаешь, какая штука? По сути, это подлость, да, вот то, что совершили люди, которые знают, что ты не вор, и когда тебя обвиняют в воровстве, в данном случае, вот тебя, Гарри Бардина, никто не встал и не сказал. Это
нет, обвинили Наташу Фатееву, Говорухина Станислава, ну, достойных людей.
Но с другой стороны, там, не знаю, того же, когда Матизана исключали из Союза кинематографистов, тоже там люди поднимали руки. Люди поднимали руки, мы этих людей знаем, их огромная толпа, среди них достойные художники. И когда Виктор Матизан на каком-то там тусовке кинематографической подошел к одному известному режиссеру, а нет, наоборот, режиссер подошел к нему и говорил: Витька, привет!
Да.
Он говорит: а чего ты так со мной разговариваешь? Ты вообще-то меня исключил из Союза кинематографистов, ты ко мне еще имеешь право подходить после этого? Он говорит: да брось, старик, это же типа
условия
игры.
Да, это игры, одно, да. А это другое. Да.
Вот сегодня какой стиль жизни.
Да.
Почему бы его не принять, действительно? Ну, так надо, ну что делать?
Правила игры заданы, да?
Да. Да.
И ну что? Вот я не хочу по правилам по этим жить. Я не хочу. Иногда мне кажется, что я нахожусь в внутренней миграции, потому что я не понимаю, что происходит со страной. Я не понимаю, что мне вешают на уши. Я не понимаю, понимают ли все это. А если понимают, почему молчат, вот это меня не устраивает. Это меня не устраивает. Ну, я боюсь, если я в это всерьез войду с головой, да, то я перейду в политику. А я хотел бы остаться в мультипликации.
Хочу про людей, мне важно, бог с политикой.
Давай.
Хотя это одно другое определяет в нашей стране, никуда не... Когда этот сбой произошел, на твой взгляд, вот в нашей жизни, в истории?
Сбой произошел тогда, это правильно отметил Андрон Кончаловский, когда придумалась вот эта вот надуманная вторая академия. Это был вот тот топор.
Ты про кино говоришь, а я говорю про общество.
Общество
про это,
вообще...
Когда вот вдруг перекосилось все внутри у человека, дезориентировалось.
Ты понимаешь...
Стало не стыдно совершать подлость, предательство, подлог, воровать, не стыдно.
Я могу только сказать, что интеллигенция ушла в конформизм, к сожалению. Она, ее прикормили, и ей пообещали.
Это же она тогда интеллигенция, извини меня,
ну,
если
она
можно прикормить.
Но она считает себя таковой, понимаешь? Ее прикормили, она решила играть по правилам, понимая, что плетью обуха не перешибешь. И она стала играть по тем правилам. Это то же самое, когда вступали в партию, ну, для того, чтобы получить зафлаб. Когда-то я это осуждал, с годами я это перестал осуждать, понимаю, что дети, внуки, да, нужно зарабатывать.
А ты был в партии когда-нибудь?
Нет, никогда я не был, и надеюсь, не буду. Но, понимаешь, ну вот это игра по правилам, вот то, что если я вступлю в партию, то таким образом я получу это. Вот это произошло и сегодня. Это я имею в виду не вступление в Единую Россию, но игра по правилам.
Встроиться. Вот.
Встроиться в эту систему координат. И когда ты встраиваешься, то не стремись, чтобы тебя называли порядочным человеком. Потому что как бы это и это как бы несовместимо.
А ты хотел бы вот лично встретиться с вождями нации?
Ну, я встречался с вождем нынешним, когда он еще не был вождем.
Угу. Мы когда он был
вице-премьером. Да, это было 4 года назад. Угу. 4, кажется, да. И тогда речь шла о воспитании молодежи. И нас был покойный Саша Татарский, угу. Я от мультипликаторов, и кто-то поэт, и композитор, наверное, был человек 12. И мы говорили, высказывали свои претензии, что, ну, Поговорили и разошлись. Более меня никуда не призывали.
А сегодня вот хотел бы встретиться с ними?
Нет.
Пошел бы, если бы позвали?
Нет.
Тебе позвонили бы из администрации, сказали: Гарри Яковлевич, мы хотим вас позвать на встречу, там, не знаю, с премьер-министром,
да,
поговорить о судьбах кинематографии.
Вот вся штука в том, что когда мои коллеги подписывали письмо по поводу решения вот нынешнее финансирование мультипликации и нынешнее положение дел, и как сегодня это катастрофически плохо, когда у нас учебная база исчезает, и когда мы теряем планку, это очень важно, мы теряем планку и опускаемся вниз, мы предаем наших предков, вот тех, которые шли за нами, которые устилали нам путь своими фильмами и которые дали нам эту волшебную страну мультипликацию, советскую, российскую, да, мы их предаем, потому что поделки иногда, они меня раздражают. У нас можно по пальцам перечесть людей, которые вот делают авторское, замечательное, качественное, талантливое, тонкое, изумительное мультипликацию. А если встраивается, то это вот встраиваются, как вот та самая интеллигенция. Они делают по заказу и то, что от них ждут, а не то, что они хотят.
И а совместить нельзя?
Трудно.
То, что ждут, и то, что я хочу.
Для этого, чтобы совместить, это нужно, чтобы устремление власти и устремление мое было едино.
Ну, подожди, при советской власти уж точно у тебя были разные устремления с
это
властью.
Правда.
Но
это
ты
правда.
При этом снимал и кино, и твое кино смотрели.
Да, но я при этом... Это вопреки. Я делал вопреки. Тогда вопреки, сейчас вопреки,
но потому что
денег.
Но вы видели? Нет. Оно же не было подпольное, это же не было кино для закрытых показов.
Тоже правда.
Тоже почему?
Правда.
Объясни мне. Получается, что сегодня еще хуже.
Выходит так.
Да? Вот его пришли.
Да, да.
То есть мы, есть о чем
поностальгировать. Мы к концу передачи, мы все гаже и гаже, оказывается, обстановка.
Я
ну,
хочу...
Что там пишут?
Я хочу, поскольку времени остается, последняя часть пошла. Несколько, если получится, звонков. Напомню, наш телефон 363-36-59. Здесь в студии Гарри Бардин. И я вижу, что телефон у нас звонит. Можно послушать, что тебе скажут люди сегодня. Хочешь услышать?
Конечно, не все ж тебя.
Давай попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ой, не получилось. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз.
Алло.
Да-да.
Это...
Ну, долго, ребята. Давайте соображать быстрее, у нас времени мало. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Вопрос к Гарри Бардину. А кого из режиссеров вот современных мультипликаторов сегодняшних, молодых или постарше, он бы вот назвал в числе своих любимых?
Как зовут вас?
Интересно. Татьяна.
Угу. Татьяна. Ну, это, конечно, Саша Петров. Это, конечно, Костя Бронзит. Это, конечно, Ваня Максимов. Это, ну, я могу еще перечислять еще. Это Лиза Скворцова. Это есть.
Я думаю, что большинству... Ничего не говорят эти фамилии. Большинство людей ничего эти фамилии.
Ну, к сожалению, да, не говорят. Потому что такая страна. Такая страна. Я удивлен, что Сашин фильм Петрова, «Моя любовь», который я считаю шедевром, и который совместно с Первым каналом делался. Почему Первый канал не показывает?
А это, между прочим, он лауреат Оскара. Он же Оскар получил за «Старик и море».
Да.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Гарри, извините, отчество не знаю вашего.
Яковлевич.
Гарри Яковлевич.
Очень, очень люблю ваши мультфильмы. Дети у меня просто без ума от вашей Чучи. И вообще просто с удовольствием смотрю ваш мультфильм. Последний мультфильм, к сожалению, великого не смотрел. Но, вы знаете, я не согласен с вашей позицией, которую вы озвучили как-то на эфире в программе «Время», когда этот мультфильм анонсировался. Да, вот о приезжих, которых надо уважать и так далее, и так далее. Вот, но надо сначала приезжим говорить, чтобы они нас уважали, а потом уже говорить нам, я готов уважать любого приезжего, но если он меня не уважает, если он идет и по-свински себя ведет.
Поняли, да.
Вот, понимаете, я не могу этого сделать.
Как зовут вас?
Зовут меня Юрий, я коренной москвич, сейчас живу в Тобольске. Уехал из Москвы, в частности, по той же причине, что вот я...
Спасибо.
Стало много приезжих.
Спасибо вам, Юрий. Вот тема, конечно, когда нас возвращает.
Ну, это щепетильная тема. Я не могу так с кондачка сейчас на последних минутах передачи говорить о толерантности. Угу. Я об этом сказал в фильме «Гадкий утенок». Купите себе DVD и посмотрите.
Помимо толерантности, я вот большой поборник толерантности, да?
Да.
Но теперь я понимаю, вот про прошествие времени и еще с последними событиями, что помимо толерантности должна быть еще... какая-то политика правильная, миграционная.
Да.
Должны работать законы. Да?
Это должно быть встречное движение. Мы их принимаем, быть. Они приходят к нам. Да. И я по этому поводу...
Толерантность во время беспредела и анархии, она бессмысленна.
Конечно.
Тебя
конечно.
Затопчут.
Закон должен быть одинаково жесток и по отношению к коренным москвичам, и по отношению к тем, кто приезжает. И я как-то на передаче у Швыдкова «Культурная революция», я сказал, что первый неполиткорректный человек был мальчик, который сказал, что король голый.
Угу.
Если бы он не сказал, король ходил бы голый до сих пор. То есть это правда жесткая, равна для всех. Она должна быть и для коренных, и для приезжающих, которые не уважают мою столицу.
Или мою страну.
И мою страну.
Да. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Добрый.
Знаете, меня зовут Сергей, я вот хотел спросить у Гарри, как он относится к распространению своих, значит, вот, ну, своего творчества, вот, своих вот фильмов, в частности, в интернете. Как он вообще относится вот к этому, что называют пиратством?
Угу, понятно, к пиратству.
Вы знаете, как я могу относиться? Из-за этих пиратов я нищий человек.
Но зато да. Пираты видели
славный, свое кино. Славный, но нищий. И как бы вот и вся недолга, да. Но они видят и много скачивают, да. Я этому рад. Рад мой сын Павел, у которого скачали «Россия 88», скачали 2 миллиона скачиваний. А он продал свою, между прочим, однокомнатную квартиру, чтобы снять это кино. Ни копейки ему это не принесло. Так что мы оба славные и нищие. И рады этому безумно.
Ну, а как? Вот понимаешь, что ты либо... Тут мы живем в такое время, в такой стране, что
к сожалению,
ты либо слава, либо деньги.
Но интернет, к сожалению, это та озоновая дыра, куда скоро провалится все. И авторское право, я боюсь, оно будет чисто визуально. Оно будет записано на какой-то бумажке, uh-huh. но его соблюдать никто не будет, потому что интернет, он порушил все правила игры.
Ты видел Владимира Путина, когда он пел и играл на рояле?
Еще нет. Извини, но ты так говоришь, как будто это Шарль Азнавур, понимаешь?
Практически да. Ну, Синатра какой-нибудь или
Луи Армстронг.
Мне кажется, вполне.
Да ты что?
Я думаю, что можно с ним посотрудничать по этому поводу.
Да?
Пусть он тебя озвучит следующий
мультфильм. Или спеть дуэтом.
Или пусть озвучит следующий мультфильм.
Хорошо, да. Я подумаю.
Я просто хотела поставить в конце песню, которую исполнил Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Но мы послушаем оригинальный вариант. Это то, к чему стоит стремиться. А с Гарри Бардином мы пока прощаемся. И я еще раз поздравляю с наградой и удачи.
Спасибо, Ксюша. Спасибо.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true.
The wind in the willow played a sweet melody.
Apart, you part of me still. For you are my thrill on Blueberry Hill.
Far from my thrill.
Come climb the hill with me, baby.
On Blueberry Hill.
We'll see what we shall see.
On Blueberry Hill.
I'll bring my horn with me.
When I find
you. I'll be with you where berries are blue. Each afternoon we'll go
on Blueberry Hill.
Higher than the moon we'll go
and linger until
your wedding in June we'll go.
My dreams came true.
Papa thought it was but didn't the wind and